Михаил Саленков познакомил нас с новостями часа. Спасибо.
И вновь возвращаемся к прогнозам синоптиков. Теплый и влажный атлантический воздух начал завоевывать европейскую территорию России. Среднесуточная температура превысит климатическую норму на 4-6 градусов. А на азиатской территории погода приняла зимние черты. На юге Западной Сибири подморозило, а по северу сибирской территории пронеслись метели с порывистым ветром. В начале недели продолжится похолодание в Восточной Сибири и начнется в Иркутске. Иркутской области и Забайкалье. В Санкт-Петербурге сегодня днем преимущественно без осадков, а вот вечером возможен дождь. Температура в течение суток от 7 до 9 градусов тепла. В Москве днем преимущественно без осадков. Максимальная температура 14 градусов выше нуля. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Давление 743 миллиметра ртутного столба.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Применял ли Израиль фосфорные бомбы в ходе последней ливанской кампании? Возвращается ли Билл Клинтон в Белый дом? И что такое автодом в аэропорту Кёльн-Бонн?
Вот лишь некоторые из наших тем, ну а главное связано с 50-летием подавления советскими войсками Венгерской революции 56-го года. Что вы знаете о тех событиях? Вот так сформулирован наш вопрос к вам сегодня.
Пишите нам, мы ждем ваших сообщений.
Ну а пока переходим к другим темам. Израиль признал факт применения фосфорных бомб и снарядов в ходе последней ливанской кампании. Однако утверждает, что делал это в соответствии с международными нормами. Израиль, как и США, не подписал протокол Женевской конвенции, позволяющий применение фосфорных боеприпасов лишь на незаселенной территории, так как это оружие наносит чрезмерные повреждения. Рассказывает наш корреспондент в Израиле Равшан Гусейнов.
Факт применения израильской армии так называемых фосфорных боеприпасов в Ливане против объектов шиитской радикальной группировки «Хезболлах» подтвердил Яков Эдри, ответственный за связи с Кнессетом в канцелярии премьер-министра. Об этом сообщил газета «Гаарец». До этого Израиль утверждал, что фосфорные боеприпасы, оставляющие хорошо видимый шлейф дыма, использовались в Ливане лишь для обозначения целей. Яков Эдри сообщил в ответ на запрос одного из депутатов, что армия использовала фосфорные снаряды при ударах по военным целям на открытой местности, то есть в соответствии с нормами международного права. Белый фосфор воспламеняется при контакте с атмосферным кислородом, выделяя при этом тепловую энергию за 1000 градусов. В свое время президент Ливана Эмиль Лахуд утверждал, что Израиль использовал фосфорные боеприпасы против мирных жителей в Ливане. По сообщениям, в ливанских больницах были зарегистрированы несколько раненых с характерными фосфорными ожогами. Как пишет Гаарец, использование фосфорных боеприпасов ограничено третьим протоколом Женевской конвенции, как оружие, наносящее чрезмерные повреждения или неизбирательного действия. Израиль, как и США, этот протокол не ратифицировал. Между тем, израильский кабинет обсудил положение дел в секторе Газа и меры, направленные на предотвращение контрабанды оружия в сектор Газа из Египта. Армейские подразделения вошли на прошлой неделе в южную часть сектора и обнаружили множество подземных тоннелей, через которые оружие поставляется в Газу. На заседании правительства часть министров высказалась за ввод и дислокацию войск вдоль оси Филадельфия, 15-километрового участка границы Газа с Египтом. Необходимо действовать без промедления. Когда мы уходили оттуда, я предупреждал, что мы открываем тем самым врата ада. Заявил министр промышленности и торговли Эли Ишай от партии ШАС. Однако большинство министров возражают против массированной операции и считают, что с ракетными обстрелами израильской территории контрабандой оружия надо бороться иными путями. По сообщениям, армейское командование рассматривает предложение о затоплении оси морской водой, для чего предлагается прорыть канал из Средиземного моря. В армии считают необходимым предотвратить развитие событий в секторе Газа по ливанскому сценарию, поскольку правящая партия палестинской автономии Хамас стремится к эскалации вооруженного конфликта. На днях один из ее лидеров, палестинский министр иностранных дел Махмуд Аз-Захар, заявил, что Хамас не признает Израиль нарыв на теле Ближнего Востока, существованию которого не может быть оправдания. Для радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
В Москве 8:12. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. И я приветствую Валерию Шабаеву. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, сегодня 4-я годовщина трагедии на Дубровке. Я думаю, что газеты не обошли эту тему стороной.
Безусловно. Газета пишет. Общественная организация «Норд-Ост» вчера объявила о намерении привлечь к ответственности руководителей штаба по спасению заложников, захваченных террористами в театральном центре на Дубровке. Заявление, озвученное руководителем организации Татьяной Карповой, было приурочено к 4-й годовщине одной из самых кровавых драм в новейшей истории России, произошедшей 23-26 октября 2002 года. У родственников погибших за прошедшее время скопилось слишком много вопросов, на которые власти так и не дали ответа. Новые известия продолжают. Спустя 4 года после трагедии в судах все еще остаются 5 нерассмотренных исков пострадавших людей. При этом в удовлетворении требований о возмещении морального вреда суды отказали по всем рассмотренным искам. Размеры компенсации материального вреда ничтожны. Родственники пострадавших уверены, что официальное расследование теракта не будет завершено. Эту тему также развивает на первой полосе газеты «Известия». Публикация озаглавлена «Бороться и искать, найти и не сдаваться». Газета «Время новостей», первая полоса, «Повелители смертников». Так озаглавлена публикация, в которой сообщается о том, что начинается суд над организаторами взрывов в столице. Личном метро и у станции «Рижская». «Коммерсант», а также независимые газеты и «Время новостей» пишут о погроме в галерее Марата Гельмана. В центре Москвы было совершено нападение на арт-галерею. Неизвестные срывали со стены и топтали выставленные в галерее работы художника и архитектора, уроженца Грузии Александра Джикия, а также избили самого галериста. По основной версии следствия, нападение совершили националисты. Их акция могла быть вызвана не только выставкой картин художника с грузинской фамилией, но и история с задержанием на таможне произведений с изображением Усамы бен Ладена, Джорджа Буша и Владимира Путина, которые господин Гельман продал английскому галеристу. «Ведомости» пишут о том, что проблемы с экологами скоро покажутся разработчикам «Сахалина-2» шуточными. Смета расходов по «Сахалину-2» завышена на 1 600 000 000 долларов. Как стало известно изданию, такой вывод содержится в оценке «Зарубежнефти», уполномоченной правительством дать заключение по проекту. А чиновники ищут способ изменить условия СРП по «Сахалину-2». Оглохнуть можно. Это нас пугает газета «Известия». Сегодня в Мосгордуме пройдут слушания поправок в московский закон о тишине. Народные избранники собираются ввести новые ограничения на шумные работы и увеличить штрафы нарушителям. Специалисты Федерального центра гигиены имени Рисмана, измерившие уровень шума на московских улицах, предупреждают: жизнь в грохочущем мегаполисе опасна для здоровья. Между тем, от городского шума страдают 85% москвичей.
Спасибо, Валерия. С Валерией Шабаевой мы вновь встретимся в нашей студии через полчаса. А сейчас в Москве 8:15, и на волнах Радио Свобода краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
На выборах мэра Самары, по предварительным данным, победил глава регионального отделения партии «Жизни» Виктор Тархов. В Москве сегодня пройдут траурные мероприятия, посвященные 4-й годовщине со дня захвата чеченскими боевиками театрального центра на Дубровке. Госдепартамент США дистанцировался от высказывания одного из своих высокопоставленных сотрудников, негативно охарактеризовавшего американскую политику в Ираке. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут.
Сегодня в 11:00 в эфире «Радио Свобода» программа «Смотрим телевизор». Тема «Новое кислородное телевидение. Почему первый молодежный канал превратился в общественно-политический?» Гости. Генеральный директор канала О2 Василий Лавров и шеф-редактор Михаил Гер, ведущая Анна Качкаева. «Смотрим телевизор» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11:00. Время московское.
Ну а сейчас мы вновь поговорим о спорте, сосредоточим свое внимание на футболе. Прежде обратимся к событиям европейского футбольного уикенда. Ну так бегло, что тут происходит. В Англии после 9-го тура двоевластие у Манчестер Юнайтед и Челси по 22 очка. Манчестер Юнайтед выиграл у Ливерпуля 2-0, а Челси у Портсмута 2-1. Арсенал, соперник ЦСКА в Лиге чемпионов, чемпионов. Крупную гостевую победу одержал над Ридингом 4-0. У него 17 очков и игра в запасе, то есть потенциально 20, столько же, сколько и у Болтона, идущего в данный момент на третьем месте. В Германии тоже две команды возглавляют турнирную таблицу. Это Вердер и Шальке. У них после восьмого тура по 16 очков. Вердер нанес поражение Баварии 3-1, а Шальке Ганноверу 2-1. Что касается Гамбурга, еще одного соперника ЦСКА в Лиге Чемпионов, то он наконец одержал свою первую победу в сезоне 2-1, причем в гостях в Леверкузене над Байером. И занимает Гамбург сейчас с 8 очками 13-е место. Ну, кстати говоря, делит его 13-14 место с тем же самым Байером. Во Франции лидер Лион отрывается от своих преследователей. Но тут вот была очная встреча с Марселем. В Марселе она прошла вчера. И Лион крупно выиграл 4-1. То есть теперь уже на 8 очков он впереди после 10 туров. У него 28, у Марселя 20. В Испании две команды во главе, ну, в общем, да во всех странах двоевластия, вот кроме Франции. В Испании по 16 очков после 7 туров имеют Барселона и Валенсия. Барселона проиграла мадридскому Реалу в гостях 0-2, а Валенсия, победив Осасуну на своем поле 1-0, как раз ее и догнала. И в чемпионате Италии тоже две команды лидируют. После 7-го тура по 15 очков у Палермо и Интера. Интер сыграл в ничью с Удинези в гостях 0-0, а Палермо одержал гостевую победу над Миланом 2-0. Ну, вот это футбол европейский. Что касается футбола российского, то тут 23-й тур чемпионата премьер-лиги завершился вчера 4 матчами. Томь выиграла у Крыльев Советов 2-1, Москва была разгромлена Рубином 0-5, Зенит уверенно взял верх над Локомотивом 4-1, и ничья во встречи двух московских команд Торпедо и Спартака 1-1. Таким образом, у ЦСКА 46 очков после 24 матчей, у Спартака 44, у Локомотива 43, у Зенита 42. Вот какой драматизм ожидается на финише, какая плотная ситуация. А в нижней части таблицы борьбу за 14 место спасительное продолжают вести Динамо и Торпедо. У Динамо сейчас 21 очко, у Торпедо 20. Ну вот таковы основные новости футбола на сегодня.
В Москве 8:20. Вы слушаете «Радио Свобода». В аэропорту Кёльн-Бонн представлена скульптура известного немецкого художника-концептуалиста Хашульта «Автодом». «Автодом» — авторская копия знаменитого Кёльнского кафедрального собора, собранная из автомобильных запчастей. Из Кёльна сообщает корреспондент «Радио Свобода» Александр Хавронин.
Пожалуй, наиболее известным проектом Хашульта является инсталляция «Тысяча людей из мусора». Сделанная из пивных банок, компьютерных запчастей и упаковочной тары, человеческие фигуры путешествуют по свету. Они уже побывали в Москве, Пекине, Каире, Париже, Брюсселе. Сейчас люди из мусора стоят в австрийском Граце во внутреннем дворе знаменитой новой галереи. Сам же художник Хашульт представил в аэропорту Кёльн-Бонн новый проект. Скульптура «Автодом» высотой 3,5 метра, массой 220 килограмм, собрана из запчастей автомобиля «Форд». Скульптура «Автодом» является авторской копией Кёльнского домского собора. Вот что говорит Хашульт о своем новом проекте.
В 70-е годы прошлого века я еще жил в Нью-Йорке. Для моего искусства всегда представляли интерес башни-близнецы Всемирного торгового центра. В идейном плане эти башни схожи с кафедральным собором в Кёльне. Сейчас уже по возвращении в Германию мне пришла в голову идея собрать Кёльнский кафедральный собор из запчастей автомобиля Ford. Скульптура будет продана в Нью-Йорке на аукционе. Таким образом, произведение искусства, скульптура берет на себя социальную функции.
Как был технически реализован проект «Автодом»?
Мне удалось создать этот проект вместе с работниками, учениками завода «Форд». 15 добровольцев вызвалось помогать мне в этой инсталляции. Таким образом появился продукт коллективного творчества.
Будет ли «Автодом» иметь такой же мировой успех, как и люди из мусора?
Этот проект, в отличие от людей из мусора, структурирован совершенно другим способом. Люди из мусора стояли в 99 году в Москве на Красной площади, у Великой Китайской стены в 2001, а также в Каире и других городах мира. Автодом имеет другие цели и задачи. Деньги от продажи скульптуры пойдут вдовам и детям погибших. Это драма, трагедия.
После Кёльна арт-акция будет представлена в Нью-Йорке.
Автодом будет стоять в аэропорту Кёльн-Бонн 2 месяца. Затем, в начале следующего года, скульптура переедет в Нью-Йорк.
Что бы вы могли сказать о современных арт-акциях? Создается впечатление, что с каждым годом они играют все большую и большую роль в мировом культурном процессе.
Речь идет не только о современном обществе. Еще во времена ледникового периода люди танцевали и пели перед пещерной живописью. Искусство – это всегда выражение повседневной жизни. Или посмотрите, в России в начале 20 века художники-футуристы создали такие великолепные творения, которые не были предназначены для музеев, а выставлялись там, где текла повседневная жизнь. К примеру, Татлин, который свою знаменитую башню вынес на улицу, предтечей современных арт-коллекций современного уличного искусства, является русской искусство 20-х годов прошлого века. Современные арт-акции – это социально ангажированное искусство, которое может появиться только в свободном обществе. Вообще, я очень рад тому, что появилось много молодых художников, которые помогают нам понять, куда движется страна.
Вы упомянули Россию. Что, на ваш взгляд, сегодня происходит с российским искусством?
Санкт-Петербург является лабораторией российского модерна. Здесь много художников, которые приковывают взгляды к России со всего мира. Наиболее известный из них – Кабаков. Долгое время он был более известен в Европе и США, чем в самой России. Однако сегодня талант Кабакова сверкает и на родине.
С автором нового проекта «Автодом» Х. Шультом беседовал корреспондент «Радио Свобода» Александр Хавронин.
«Автодом» отправится в Америку лишь через пару месяцев, ну а мы через пару секунд.
Билл Клинтон вновь в Белом доме. Некоторые наблюдатели всерьез обсуждают такой вариант. Американцы предпочитают усыновлять иностранных детей. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Его продолжают называть «мистер президент». Он продолжает излучать значительность, выступая с различных трибун. Его слова весомы для миллионов американцев. Он самый дорогой в стране оратор. В последние недели выступления Билла Клинтона звучат все острее, и некоторые наблюдатели видят за этим нечто большее, чем попытку помочь товарищам по партии в предвыборной борьбе. Слово Яну Рунову.
Фигура бывшего президента Соединенных Штатов Билла Клинтона продолжает вызывать огромный интерес у американцев, и поэтому его наперебой приглашают кандидаты в губернаторы штатов, в сенаторы и конгрессмены от Демократической партии, чтобы принять участие в сборе средств для их избирательной кампании. Выступление Билла Клинтона помогает заполнять залы и открывать кошельки. Бывший президент Билл Клинтон по-прежнему проявляет политическую активность, выступая с речами по всей Америке. И чем ближе ноябрьские выборы, тем острее его критика в адрес республиканской администрации и республиканского большинства в обеих палатах Конгресса. Выступая в Джорджтаунском университете, Билл Клинтон обвинил республиканское большинство в Сенате и Палате представителей в том, что они руководствуются не столько здравым смыслом во имя общего блага, сколько партийной идеологией и борьбой с политическими оппонентами, а это отталкивает от них простых американцев и приводит Соединенные Штаты к международной изоляции. Клинтон в своих выступлениях утверждает, что контраст между прошлой, возглавляемой им демократической администрацией, и нынешней республиканской явно не в пользу последней. Они считают, сказал он, что лучше, когда богатство и власть сконцентрированы в одних руках, тогда как демократы считают, что государством лучше управлять коллегиально. Политические наблюдатели обращают внимание на то, что Билл Клинтон начал 15 лет назад политическую борьбу за Белый дом тоже с выступлений в Джорджтаунском университете. В тех речах он сформулировал новую центристскую платформу Демократической партии. Эта платформа помогла Клинтону победить, а затем и удержаться в Белом доме второй срок. Критикуя республиканцев, Билл Клинтон одновременно призывал к диалогу, к изменению тона в политических дебатах, в которых следует отказаться от персональных нападок, а спорить по существу проблем. На это представитель Национального комитета Республиканской партии Трейси Шмидт сказала, что неудивительно слышать обвинения в адрес политических оппонентов от человека, который сам постоянно обвинял других во всех грехах, дабы скрыть собственные. Тем временем сенатор от штата Нью-Йорк Хиллари Клинтон борется за переизбрание на второй срок. И хотя она, судя по опросам общественного мнения, намного опережает своего республиканского оппонента Джона Спенсера, Хиллари Клинтон ведет борьбу настолько серьезно, будто это борьба за Белый дом.
Рассказывал Ян Рунов. То, что сенатор Клинтон, борясь за переизбрание в Сенат, держит в уме Белый дом, факт, не вызывающий почти ни у кого сомнений. Однако поиск причин бурной политической активности ее супруга, бывшего президента, будоражит воображение некоторых наблюдателей. Одна из популярных сейчас версий – Билл Клинтон может попытаться баллотироваться в вице-президенты. Рассказывает Алан Давыдов.
Семейственность не чужда политической традиции США. Президент Франклин Рузвельт приходился племянником президенту Теодору Рузвельту. Брат президента Джона Кеннеди, Роберт, был министром юстиции и сенатором. Видным сенатором стал их младший брат Эдвард. Наконец, династия Буши насчитывает двух президентов и двух губернаторов. Но никогда еще президент и вице-президент не были супружеской парой. Сейчас некоторые аналитики обсуждают такой вариант всерьез. Если Хиллари Клинтон выставит свою кандидатуру на выборах 2008 года, ее супруг, бывший президент, возможно, самый популярный в стране демократ, может стать естественным кандидатом в вице-президенты. Насколько реалистичен с точки зрения закона такой союз? Вот что говорит Брюс Пибоди, профессор политических наук университета Фэрли Дикинсона в штате Нью-Джерси. Большинство людей инстинктивно полагают, что Билл Клинтон или другой дважды избираемый президент не может снова выполнять обязанности президента, поскольку 22-я поправка Конституции не допускает избрания одного лица на пост главы государства в третий раз. Но обратите внимание на слово «избрание». Билл Клинтон, если будет избираться, то на пост не президента, а вице-президента. А та же Конституция предусматривает процедуру заступления вице-президента на место умершего или серьезно заболевшего президента до окончания его срока. Получается, что президентом или исполняющим его обязанности можно стать и без выборов. В этом случае Билл Клинтон был бы вполне легитимен как вице-президент. Оппоненты такого логического построения в ответ цитируют 14-ю поправку Конституции, гласящую, что не имеющий права стать президентом также неправомочен иметь виды на вице-президентство. Но и здесь есть контрдовод, с которым я не могу не согласиться. В соответствии со 2-й статьей Конституции, право стать президентом США имеет любой гражданин, родившийся в этой стране, проживший в ней 14 лет и достигший 35-летнего возраста. То есть, теоретически, экс-президент Билл Клинтон все же может стать вторым лицом в Белом доме. Но каковы его реальные шансы? Мне пока трудно предположить, что Хиллари Клинтон захочет видеть своего мужа вице-президентом. Она должна понимать, что неизбежно окажется в его тени. Партийное руководство наверняка посчитает, что выдвижение Билла Клинтона кандидатом в вице-президенты внесет сильную путаницу в избирательную кампанию, да и в само президентство Хиллари в случае его избрания. В обществе вообще может стать вопрос о пристойности такого шага. Биллу Клинтону начнут припоминать не только его былые президентские заслуги, но и просчеты. А это грозит репутации Хиллари Клинтон как сенатора. Вместе с тем, опросы общественного мнения свидетельствуют, что Билл Клинтон продолжает пользоваться огромной популярностью у электората, и в известной мере он остается лидером демократической партии. Его приход в вице-президенты маловероятен и казался бы фантастикой, но в американской политической жизни случаются еще более загадочные вещи, сказал политолог Брюс Пибоди.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Сегодня в час дня, сразу после выпуска новостей, слушайте передачу «Правосудие». Существует ли в России независимая третья власть? Как политика влияет на судопроизводство и кого считать политзаключенными? Как арест Михаила Ходорковского сказался на авторитете российской судебной системы? В студии «Радио Свобода» старший партнер адвокатского бюро «Падва» и партнеры «Генрих Падва» ведет передачу Марьяна Тарачешникова. «Правосудие» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в час дня. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 9:30. Пора напомнить главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
На выборах мэра Самары, по предварительным данным, победил глава регионального отделения Российской партии жизни Виктор Тархов, набравший более 56% голосов. На втором месте бывший глава города, представитель «Единой России» Георгий Лиманский, около 40%. В ходе голосования зафиксированы нарушения. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», «Единая Россия» готовит иски о признании итогов выборов недействительными. В дагестанском городе Хасавюрт убит милиционер. Еще один сотрудник милиции ранен. Личности нападавших установлены, ведется их поиск. В Москве сегодня пройдут траурные мероприятия, посвященные 4-й годовщине со дня захвата чеченскими боевиками театрального центра на Дубровке. В результате теракта и последовавшего штурма здания погибли 129 заложников, 42 боевика убиты. В Венгрии отмечают день начала восстания против советского режима в 1956 году. В торжественных церемониях в Будапеште примут участие делегации более чем из 50 стран. Госдепартамент США дистанцировался от высказывания одного из своих высокопоставленных сотрудников, негативно охарактеризовавшего американскую политику в Ираке. Жертвами взрывов и нападений в Ираке в воскресенье стали свыше 40 человек. В боях с повстанцами погибли еще двое американских военнослужащих. Президент Украины Виктор Ющенко намерен внести в Верховную Раду проект закона о признании массового голода 30-х годов актом геноцида украинского народа. В южном пригороде Парижа около 30 молодых людей подожгли пустой автобус. Никто не пострадал. Большинство мусульман мира сегодня начинают отмечать Ид-аль-Фитр, праздник жертвоприношения, который знаменует окончание священного месяца Рамадан.
И коротко о погоде в столичном регионе. В воскресенье в центре европейской территории России пришел влажный атлантический воздух. Он будет определять погоду почти всю неделю. Сегодня атмосферное давление продолжит падать и в середине дня составит 741 миллиметр ртутного столба. Ожидается облачная погода с прояснениями и, вероятно, дожди. Со вторника по пятницу характер погоды особо не изменится, обещают синоптики. Потеплеет еще на пару градусов. Днем всю неделю от 9 до 14 выше нуля. Давление начнет расти и к концу недели составит 747 миллиметров ртутного столба. По прогнозам метеорологов, на этой неделе температура превысит многолетние значения на 4-7 градусов. Зато в выходные из-за наступления холодного воздуха из Арктики погода начнет портиться. Днем будет от 3 до 8, ночью от 0 до 5 градусов тепла.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее у нас такие темы.
Есть ли связь между аппетитом, сексом и наркотиками? Почему американцы все чаще усыновляют иностранных детей?
Ну и главная наша тема – это 50-летие со дня трагических событий в Венгрии, когда было подавлено советскими войсками антикоммунистическое восстание в Будапеште. Что вы знаете о подавлении советскими войсками венгерской революции 1956 года, спрашиваем мы у вас. Ну а пока об истории этих событий и о том, как их вспоминают сегодня в Москве, рассказывает Кирилл Кобрин.
Толчком к трансформации социалистического строя в Венгрии стала, как и в СССР, смерть Сталина. Однако здесь события приняли более драматический характер. Буквально за несколько месяцев до секретного доклада Никиты Хрущева на 20-м съезде КПСС в Венгрии была восстановлена власть диктатора-сталиниста Матиаса Ракуши. Демократическую оппозицию возглавил бывший премьер-министр страны Имре Надь. Фигура Ракуши была столь одиозна, что руководство СССР решила заменить его на Эрно Геро, но ситуация уже стала выходить из-под контроля властей. Ровно 50 лет назад, 23 октября 1956 года, в Будапеште проходила массовая демонстрация сторонников демократических реформ. Ее организовали студенческие группы, однако позже к демонстрантам присоединились другие горожане и даже военнослужащие. Около 100 тысяч человек двинулись по мосту через Дунай к зданию парламента. Здесь по демонстрантам открыли огонь сотрудники службы государственной безопасности, и мирная акция превратилась в вооруженную революцию. Протестующие смогли захватить и разгромить здание спецслужбы и даже вытеснить из столицы советские войска, пришедшие на помощь венгерским властям. Революционное правительство Имре Надя объявило о полной десталинизации, демократизации и выходе из Варшавского договора. В то же время ставленник СССР Янош Кадр сформировал свое собственное просоветское правительство и попросил Москву о военной помощи. Советские танки вошли в Будапешт и другие венгерские города. Революция была полностью подавлена. Убиты в боях и расстреляны тысячи людей, среди казненных Имре Надь. Но вернемся к мемориальным мероприятиям в Москве. С венгерской стороны их координировал Венгерский культурный центр, говорит его директор Илона Киш.
В венгерские культурные центры и посольство Венгерской Республики в этом году объявили большую серию мероприятий при содействии Федерального агентства по культуре и кинематографии и Федерального архивного агентства в честь 50-летия Венгерской революции. В конце сентября мы уже провели большую конференцию в Смольном институте, и там одна из выступающих сформулировали так, что есть две вещи, которые препятствуют объективному, бесстрастному восприятию Венгерской революции 1956 года, а это именно дефицит информации, а второе – искажение информации.
Кирилл Кубрин, Радио Свобода.
И в продолжении темы Лариса Тилицына поинтересовалась у жителей Вологды, что знают жители о подавлении советскими войсками Венгерской революции 1956 года.
На самом деле, в 56-м году я еще даже не родилась, но во всяком случае, я думаю, что любое насилие неприемлемое, тем более, если это насилие идет по отношению к стране с тем же режимом. И если люди нашли причину возмутиться этому режиму, значит, были на то очень веские причины. И любое насилие здесь неприемлемо. Нужно как-то демократично подходить к этому вопросу.
Там восстание было, как бы, да? Да, демократии подавили, установили нашу власть, жили они до последнего времени по нашим, да, законам социализма.
В 54-м родилась. Я ничего не помню. Я. Вот ноль полный. Я же не любила ни читать, ни историю, ничего. Зачем мне это надо? Я живу в Вологде, не падает на меня небо, и слава богу. Нет, я слышала что-то, но я не помню это ничего.
Какая-то большая страна не дает никакого шанса своему младшему брату уйти из-под контроля и насаждает свои законы и порядки со своим уставом в чужой монастырь, как говорится.
А что, я думаю, это было правильно, абсолютно. Как мог СССР выпустить из-под своего влияния маленькую страну? С какой стати, если маленькая страна не послушалась, как будет слушаться большая страна? Я считаю, что было все абсолютно правильно сделано. Другой вопрос, какими методами? Я знаю, что там танки давили людей, это было очень страшно.
Что-то там с броски-то было связано, по-моему, да? Войска ввели там, даже когда книга вроде грустно была выпущена на эти события, я не помню, чья, то автор, так, смутно весьма. Не скажу ничего конкретного. Чехословацкая, когда вроде ближе его знаешь немножко, а это немножко войска вводили, что попытка, да, делить все составы, так сказать, Варшавского договора выйти, это все понятно, подавили его.
Ну, слышала я, конечно, об этом, но что сказать, на сегодня не знаю. Суть в том, что именно вот в тот период времени такое произошло событие необычное.
Нет, ну на самом деле венгров я понимаю, и почему они это сделали, понимаю. Пришла непонятная сторона, которая у них там сидела над ними сколько-то, больше 10 лет, и какие-то свои правила устанавливали, а люди не хотели жить по этим правилам, они хотели свои правила устанавливать, что, собственно, и сделали. И молодцы.
Так жители Вологды отвечали на вопрос о том, что они знают о подавлении советскими войсками Венгерской революции в 1956 году. Лариса Тилицына для Радио Свобода из Вологды.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
8:39 в Москве. Вы слушаете «Время свободы». Секс, наркотики и аппетит. Что между ними общего? Об этом узнаете из новостей науки.
Астрофизики Австралийской обсерватории готовятся к исследованию гравитационных волн, предсказанных Альбертом Эйнштейном. Для обнаружения гравитационных волн будет использована конструкция из нержавеющей стали длиной 5 километров. Внутри нее будет создан глубокий вакуум. На концах труб располагаются мощные лазерные установки, которые помогут обнаружить гравитационные волны. Ученые надеются, что эксперимент подтвердит существование второй формы волнового поля наряду с уже известным электромагнитным. На протонном ускорителе Европейского центра ядерных исследований начинается изучение образования облачного покрова под действием космических лучей. В рамках программы сотрудничают 18 научных учреждений из 9 стран Европы и Америки. Космические лучи представляют собой поток частиц высоких энергий, бомбардирующих атмосферу Земли. Предполагается, что космические лучи могут влиять на площадь облачного покрова, способствуя образованию воздушно-капельной взвеси, что в свою очередь влияет на баланс энергии и климат нашей планеты. На первом этапе на ускорителе будет воспроизведено взаимодействие пучка заряженных частиц высоких энергий со смесью чистого кислорода и азота в реакционной камере без паров воды. Группа нейробиологов из Йельского университета обнаружила, что гормон аппетита грелин в опытах над мышами и крысами активизировал те же нейроны, на которые действует вкусная еда, секс и наркотические средства. Эти нейроны вырабатывают вещество удовольствия дофамин, и их возбуждение вызывает ощущение удовольствия. Ученые показали, что грелин связывается с рецепторами нейронов и вызывает секрецию дофамина. Эксперимент помог установить, что мишенью действия грелина является область мозга, отвечающая за ощущение удовольствия. Исследователи из Университета Чикаго и Пенсильвании впервые показали связь между поведением крыс и развитием ракового заболевания. В эксперименте участвовало 80 крысят женского пола из родственной линии, склонной к образованию раковых опухолей. Изучалось поисковое поведение крысят в возрасте 20 дней в новой для них обстановке. 80% трусливых или осторожных крыс спустя год оказались больны раком молочной железы, тогда как для их смелых сестер этот показатель составил 38%. Средняя продолжительность жизни трусливых крыс составило 570 дней, а их смелые сестры прожили в среднем по 850 дней.
С новостями науки вас познакомила Ольга Орлова. В Москве 8:42. Утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, это время наиболее интересных публикаций. Что привлекло ваше внимание?
Это публикация Александра Архангельского в газете «Известия». Озаглавлена она «Дубровка, сукино болото». 4 года назад, 23 октября 2002-го, был захвачен театральный центр на Дубровке. Название московского района до сих пор славного лишь тем, что когда-то на краю Сукино болото располагались городские скотобойни и свалки, навсегда вошло в отечественную историю. Поздно спорить, качественно или нет проводилась спецоперация, ставить вопросы медикам и спецслужбам. Дело прошлое. В конце концов, главный виновник очевиден. Имя ему — чеченский террор. Слава богу, мы о нем слышим все реже. Не потому, что информацию фильтруют. Пик бандитского сопротивления пройден, последовал неизбежный спад. Правда, не слышим мы и о другом, о бессудном режиме, которому Чечня сдана в аренду на условиях демонстрации внешней лояльности. Но это отдельная тема. А в связи с Дубровкой сегодня имеет смысл напомнить вот о чем. Гарант Конституции осерчал тогда на Йордановское НТВ. Разменяла общенациональную трагедию на рейтинге, пустила в прямой эфир захватчиков, показала передвижение спецназа. В его окружении многие радостно взыграли. Появился шанс разом сместить политическую ситуацию, окончательно разрушить баланс демократических институтов и авторитарных потенций власти, полностью подмять под себя медиа. Подчеркиваю, под себя, а не под гаранта. Разница, как говорил Пушкин, дьявольская. Как сверхскоростные торпеды на поверхность общественной жизни тут же вырвались поправки к закону о СМИ и о противодействии терроризму. Право решать, что показывать, а что нет, получал чиновник, а за журналистом оставалась обязанность отвечать головой за все возможные ошибки. И тут медийное сообщество очнулось. Принятие законодательных поправок осенью 2002-го означало бы смену курса не в отношении медиа, а в отношении страны. Но руководители разных, даже враждующих корпораций смогли тогда объединиться и предложить действующей власти внятный компромисс. Разумное самоограничение сообщества вместо алчной цензуры чиновника. Неформальное соглашение о том, что, как и в каком формате рассказывать про потрясение вроде Дубровки. Кому давать слово, кому нет. Верховная власть компромисс приняла. Было договорено, что поправки отзываются, а журналисты сами вырабатывают нормы вещания применительно к нештатным ситуациям. Надеюсь, время Дубровок навсегда прошло. Но время соглашения о разделе полномочий между дееспособной частью правящего класса и дееспособными СМИ опять наступает. Слишком могущественны силы, которые упорно тянут и нас, и нашего гаранта в то самое сукино болото. Без перемены державного отношения к журналистике, без равноправного взаимодействия и подвижного взаимоупора первой и четвертой властей, шансов удержаться на краю почти нет. Свободные медиа могут быть и часто бывают безответственными, но и и ответственными тоже могут быть только они.
Спасибо, Валерия. Я благодарю Валерию Шабаеву, которая нас знакомила на протяжении всей нашей утренней программы с главными и наиболее интересными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8 часов 45 минут. Продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
На выборах мэра Самары победил Виктор Тархов. В Хасавюрте убит милиционер, еще один сотрудник милиции ранен. В Венгрии отмечают день начала восстания против советского режима в 1956 году. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Сегодня мы задавали вам вопрос, что вы знаете о подавлении советскими войсками Венгерской революции 1956 года. И вот ваши ответы. Значит, товарищ Сталин плохо поработал с Венгрией, коль скоро, через 3 года после его смерти, там могли возникнуть такие события. Да и власть в нашей стране перешла тогда к человеку, которого нельзя назвать дальновидным политиком. Это слушатель добрый прислал нам. Ну, товарищ Сталин в основном, видимо, над своим народом работал. Ну ладно, читаем дальше. Произошедшее 50 лет назад в Венгрии, а далее и везде, лишний раз подтверждает слова государя Александра III. У России нет союзников, кроме ее армии и флота. И еще верна пословица «Сколько волка не корми, он в лес смотрит». Это Геннадий написал. Отсутствие реакции Запада на венгерские события привели к Новочеркасску 62-го года и к Праге 68-го. Приведут и сейчас, если миндальничать с нынешней властью. Это мнение Бориса Павловича из города Новочеркасска. Венский государственный договор 55-го года от 15 мая, Варшавский договор, устанавливали послевоенное устройство Европы, а венгерские события нарушили установленный порядок и условия этих договоров. Это прислал нам Константин сообщение такое. О венгерских событиях 56-го года знаю то, что правительство Венгрии попросило военной помощи у СССР, написал нам Валентина из Москвы. При освещении событий Венгерской революции учтите, что прогрессивная молодежь в ваших терминах расстреливала беззащитных детей и жен военнослужащих советской армии в подвалах домов, где они прятались, и забрасывали гранатами. Вот такие подробности сообщает нам Аркадий Михайлович. И последнее сообщение мы получили от Станислава Павловича. Наши войска входили в Венгрию, Чехословакию и так далее. Они совали нос туда, куда не следует. Но и Венгрия хотела тоже диктаторский режим установить, так что тут виноваты обе стороны. Это от Станислава Павловича пришло сообщение. Ну вот, собственно, и все. Мне остается лишь напомнить, что все, что тут только что звучало, это точка зрения слушателей, каждого конкретного слушателя, а не Радио Свобода.
В Москве 8 часов 49 минут. Напоминаю, что вы слушаете информационный утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Госдуме России готовится законопроект об отмене выборов мэров. Почему российской политической элите так не нравятся выборы? Так был поставлен вопрос в программе Владимира Карамурзы «Грани времени».
В чем, по-вашему, опасность отмены выборности мэров российских городов?
Уже в течение 3-4 лет верховная власть России пытается решить эту задачу. Ей удалось отменить выборы губернаторов. Но в то же время ей никак не удавалось решить проблему с мэрами. Поскольку Россия вошла в Конгресс муниципальных образований Европы, где очень жесткий принцип, что все мэры всегда должны избираться. И 2 года назад российская делегация, которая приезжала в Европейский Союз, в общем-то, получила очень жесткий отпор, когда они сказали, что, ну, Россия, в общем-то, еще, может быть, не полностью готова к демократии, давайте вы нам разрешите все-таки. Европейский Союз сказал, что если вы будете назначать мэров, мы вас исключаем из этого Конгресса. Поэтому Россия тогда притормозила и решила, в общем-то, не испытывать судьбу. Но сейчас, поскольку приближаются парламентские выборы, а самое главное, в 2008 году президентские выборы. И здесь уже только положиться на одних губернаторов, которые будут набрасывать бюллетени. Наверное, уже Кремль думает, что этого может оказаться недостаточным. Поэтому сейчас главная задача и цель Кремля также привязать к себе и мэров крупнейших российских городов, заставив вступить в партию «Единая Россия». Сегодня почти 90% губернаторов уже вошли в эту партию. И сейчас начнется трамбовка и нажим на мэров городов, чтобы они поступили так же, как губернаторы.
Независимый депутат Государственной Думы Галина Хованская предвидит юридические трудности для инициаторов поправок.
Для того, чтобы такой проект закона не обсуждался потом в Конституционном суде, нужно изменить Конституцию, потому что мэры городов – это главы местного самоуправления. Поэтому я не понимаю, каким образом можно предлагать такие проекты и принимать такие проекты. Плюс будет вертикали, тогда она отстроится до самой земли. А минус будет населению, потому что население не сможет повлиять даже на самую близкую к себе власть, местную власть, органы местного самоуправления.
Депутат Валерий Зубов, бывший губернатор Красноярского края, считает думскую инициативу ошибкой.
С юридической точки зрения это, конечно, нонсенс, потому что в Конституции у нас записано, что местное самоуправление независимо от системы государственной власти, и поэтому государственный орган не может отменить выборы мэров городов. Но учитывая ту очень гибкую позицию, в скобках, председателя Конституционного суда, которую он проявил при рассмотрении вопроса об отмене выборов губернаторов, можно понять, что Конституция сегодня уже не является документом таким священным, где каждая буква, каждая строчка должны свято чтиться теми, кто принимает законы в нашей стране. Поэтому юридически для меня бесспорно, что этого быть не может, но трактовать Конституционный суд, думаю, что будет очень политически.
Гостем Владимира Карамурзы был Владимир Лысенко, президент Института современной политики, сопредседатель Республиканской партии России, в недавнем прошлом зампред Комитета Госдумы по региональной политике.
А мы в завершении этого часа вновь отправляемся в Америку.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Американские семьи в поиске иностранных приемышей. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Перипетии усыновления Мадонной годовалого африканского ребенка стали одной из главных международных новостей на прошлой неделе. В своем интересе к усыновлению иностранных детей, его уже, кстати, назвали феноменом Анджелины Жоли, усыновившая и камбоджийского мальчика, и эфиопскую девочку, американские звезды, впрочем, лишь следуют набирающей силу американской тенденции. Америка становится страной иностранных приемышей. В этом году американцы усыновят 23 тысячи иностранных детей, рассказывает Владимир Морозов.
Почему в США усыновляют и удочеряют детей за границей, в основном в развивающихся странах? Может быть, американцы не без основания полагают, что сиротам в этих странах приходится труднее, чем их американским ровесникам? Нет, причина гораздо проще. Приемные родители хотят, чтобы родители биологические жили от них подальше. Известно, что матери, отдающие своих младенцев на усыновление, часто могут передумать и забрать свое чадо обратно. Причем в некоторых штатах матерям разрешено делать это в течение 45 дней после усыновления. В последние годы в самих США заметно уменьшилось число детей, которые нуждаются в усыновлении. Дело в том, что противозачаточные средства и аборты сильно сократили количество нежеланных младенцев. Изменилось отношение общества к матери-одиночке. Этот термин перестал быть клеймом, и американки спокойно заводят детей, даже если у них нет мужа. С другой стороны, интернет упростил поиски и открыл перед будущими родителями целые континенты. В течение последних 10 лет число иностранных детей, которых ежегодно усыновляют американцы, выросло в 3 раза. Адам Пертман, автор, посвященный этой проблеме книги, считает, что в США происходит революция в практике усыновления. Характерно, что нация иммигрантов, американцы привыкли видеть вокруг себя людей всех рас и народов. Поэтому никто не поворачивает головы, когда белые родители ведут за ручку чернокожего ребенка или симпатичного брюнетика с раскосыми глазами. Чтобы сделать процесс привыкания к новой семье менее болезненным, приемные родители пускаются во все тяжкие, даже учат язык своих будущих детей. Иногда, чтобы усыновленному было не скучно, привозят из той же страны второго ребенка. Так перебрался в Америку Валерий Тейлор.
Мне сейчас 19 лет. Я приехал в Америку, когда мне было 13 лет.
был усыновлен с Ульяновска. Я жил в детском доме там 9 месяцев. Перед тем моя жизнь была очень-очень, так сказать, challenging. Мой папа умер, когда мне было 5 лет. Моя мама, моя сестра и я ездили по городам, спали под мостами. Я не хотел, чтобы моя сестра померла с голода. За это я перепрыгивал через заборы, воровал огурцы и помидоры, овощи. Зимой я ходил к дверям и стукал, попросил, так сказать, просил людей, чтобы они могли, если они могли помочь мне с едой.
Бывший бездомный чуваш Валерий Тейлор из Ульяновска сегодня учится в колледже Берри, штат Джорджия.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. «Мой приемный сын» поет Катрина Ре.
A baby boy was on his way, but his mama was so young she couldn't keep him. And the reason why she phoned was to find the child a home. It didn't take us very long to say we'll take him. A gift from heaven we had long been praying for.
Еще один час подошел к концу, и мы, продюсеры Александр Орлов-Сокольский и ведущие
Надежда Перцева
и Олег Винокуров, прощаемся с вами.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Тема петербургского часа – российский федеральный бюджет. В гости наши коллеги ожидают кандидата политических наук, директора программ Санкт-Петербургского гуманитарно-политологического центра «Стратегия» Татьяну Виноградову. Ну а мы на этом с вами прощаемся. До свидания. Удачной вам недели!
My adopted son, yes, I love you, my adopted son. Oh, how I love you, my adopted son.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520.
Говорит Радио Свобода.